Keep a low profile. Не выделяться, вести себя сдержанно, держаться на заднем плане. Ожидался победный рывок демократической партии и незначительный подъем Берлускони, однако прогнозы не оправдались. Мы помним прецедент, когда Акетта уверенно заявил о победе, а затем началась эпоха Берлускони. Акиле Акетта, 1936 года рождения, итальянский политик, последний лидер итальянской коммунистической партии с 1988 по 1991 год, первый национальный секретарь Демократической партии левых сил с 1991 по 1994 год. В 1994 году Акетта ушел в отставку с поста лидера новой партии после ее поражения на парламентских выборах, которые прошли 27 марта 1994 года по смешанной системе и принесли победу коалиции, возглавляемой Сильвио Берлускони. Главным образом, в ходе прошедшей предвыборной кампании Демократическая партия показала себя триумфатором. Берсани не сомневался, что получит большинство голосов, утверждая, что победитель, то есть он, будет у руля. Демократическая партия — политическая партия левоцентристской ориентации. Лидер партии Матео Ренци, премьер-министр Италии с 2014 по 2016 год. Эко пишет об избирательной кампании, стартовавшей в Италии в конце 2012 года, когда прошли праймерис левых, на которых определился их лидер, председатель Демократической партии Пьер Луиджи Берсани. Тогда как многие из нас надеялись, что лидер ДП проведет грандиозную избирательную кампанию не спустя рукава, как его противники, на деле она оказалась достаточно вялой, поскольку опиралась на стойкую уверенность в том, что, согласно опросам, ДП непременно выиграет. Вывод? Всякий раз, когда левые считают, что победа им обеспечена, они проигрывают. Невезение? В каком-то, не помню, ток-шоу Паоло Мьели, итальянский журналист, историк и публицист, отметил такой непреложный факт. Уже как минимум 60 лет в Италии 50% избирателей не хочет левого или левоцентристского правительства. Возможно, комментирую я, сказывается атавистический страх, восходящий к временам кремлевского тирана Сталина, о котором нам, детям, еженедельно рассказывал журнальчик «Иль Балилла». Иллюстрированный еженедельник, основанный в 1923 году как официальный орган молодежной фашистской организации «Балилла», просуществовал до 1943 года. Ужас перед большевиком, который придет напоить своих коней у водосвятных чашек собора святого Петра, на чем хорошо сыграла в свое время пропаганда гражданских комитетов в 1948 году. Гражданские комитеты, организации, созданные в Италии в период подготовки избирательной кампании 1948 года при активной поддержке католической церкви, проводили антикоммунистическую пропаганду и в значительной мере обеспечили победу христианско-демократической партии. Постоянный страх, что левые увеличат налоги, кстати, они этого никогда не скрывали, а увеличили их как раз правые. В принципе, так думает добропорядочная буржуазия средних лет и старше, которая не читает газет, а лишь смотрит телевизионные каналы «Медиасет», и к которой обращается Берлускони, когда пугает возвратом коммунизма. Страх перед левым правительством можно сравнить со страхом перед турками. Его необходимо культивировать как можно дольше, хотя после битвы при Лепанто и начался закат Османской империи. Итак, возвращаясь к высказыванию Мьели, если половина итальянских избирателей живет с этими навязчивыми опасениями, ей не остается ничего другого, как обратиться к тем, кто предлагает противоядие. 50 лет это была ХДП и 20 — Берлускони. Думаю, что Мьели дал такую оценку, когда казалось, что выход Монти на политическую сцену предложит альтернативу, и, очевидно, опасаясь этого, Берлускони всегда вел борьбу против Монти, выставляя его бестолковым прислужником левых. Ладно, у Монти ничего не вышло, и защита от левых снова стала монополией Берлускони. И здесь напрашивается вывод. Правые выигрывают, когда левым удается убедить умеренный электорат в своей несомненной победе. Левые, в свою очередь, побеждают, как в случае с избирательной кампанией Проди. Он не выказывал излишней уверенности, но безотчетно дал посыл «Будем надеяться, у меня получится», и смог победить, хотя многие в этом сомневались. Романо Проди, 1939 года рождения, итальянский левоцентристский политик, премьер-министр с 1996 по 1998, с 2006 по 2008 годы. Между двумя премьерствами был президентом Еврокомиссии с 1999 по 2004 год. Иногда нужно разыграть из себя жертву, чтобы охладить противника. Беппе Грилла триумфально провел избирательную кампанию, однако сумел убедить всех, что с телевидения его гонят прочь, и он вынужден искать прибежище на площадях. Вот, пожалуйста, он снова на телеэкранах, но теперь в качестве преследуемого системой. Что и говорить, плакать умели многие. Тольятти сокрушался, что рабочие отстранены от управления страной. Панелло вечно жаловался, что средства массовой информации игнорируют радикалов и смог монополизировать постоянное внимание газет и телевидения. Берлускони любил выставлять себя жертвой газетчиков, лоббистов и судебной системы, а когда был у власти, жаловался, что ему не дают работать. Джачинто Панелло, более известен как Марко Панелло, 1930-2016, политико-журналист, один из основателей радикальной партии Италии. То есть в основе лежит принцип «лей крокодиловы слезы» или, выражаясь мягче, «не труби о своих успехах». Keep a low profile. Когда наступление левых не представляет опасности, среднестатистический гражданин не идет голосовать, либо голосует за мелкие партии. Если же левые торжествуют победу, умеренный избиратель бежит под крыло помазанника Божьего. 2013 год. А судьи кто? Нечто подобное я уже писал в картонке 1995 года. Но не моя вина, что за эти 18 лет мало что изменилось, по крайней мере, в этой стране. Кстати, как-то в другой картонке я упоминал о том, что, отмечая свое 20-летие, «Ла Република» поместила на своих страницах репринт номера 20-летней давности. Я по рассеянности не заметил и прочитал старый выпуск с большим интересом. И только когда в конце увидел программы лишь двух телеканалов, начал что-то подозревать. В остальном же, 20 лет назад сообщалось то же самое, что я и ожидал найти 20 лет спустя. И виновата в этом не «Ла Република», а Италия. Итак, в картонке 1995 года я с прискорбием отмечал любопытное поведение ряда газет, которые встали на сторону некоторых известных обвиняемых. Но вместо того, чтобы выступить защитниками и представить доказательства их невиновности, публиковали неоднозначные статьи с туманными намеками, не обвиняя заведомо, но всячески стараясь дискредитировать судей. Теперь обратите внимание, показать в процессе предвзятость или несправедливость обвинения само по себе явилось бы прекрасным доказательством демократии, что, увы, немыслимо было бы в различных процессах, поставленных диктатурами различных оттенков. Но это нужно делать в исключительных случаях. Если в обществе всегда и априори не только обвинения, но и судебные органы систематически дискредитируются, в этом обществе что-то не работает. Или не работает правосудие, или не работает система защиты. Тем не менее, как раз это мы видим в последнее время. Первым делом подозреваемый стремится не доказать несостоятельность доводов обвинения, а показать общественному мнению, что и обвинение не застраховано от подозрений. Если подозреваемому это удастся, ход процесса уже не важен. Потому что в судебных процессах, транслируемых по телевидению, решение выносит общественное мнение, которое выражает недоверие следствию и стремится убедить суд в том, что непопулярно признавать его правоту. Следовательно, процесс выходит за рамки состязания двух сторон, представляющих доказательства и опровержения. Он еще до своего начала становится медийным поединком между предполагаемым подсудимым и предполагаемыми прокурорами и членами судейской коллегии, у которых обвиняемый оспаривает право судить его. Если сможешь доказать, что твой обвинитель был замечен в прелюбодеянии, совершил иные грехи, легкомысленные поступки или преступления, даже если это не имеет никакого отношения к процессу, ты выиграл. И не нужно доказывать, что судья совершил преступление. Достаточно, и это реальность, сфотографировать, как он бросает на тротуар окурок, чего, конечно же, не следует делать даже по рассеянности, или даже, и такое было, как он разгуливает в невероятных бирюзовых носках. И сразу же судящий становится осуждаемым, поскольку закрадывается мысль, какой-то он странный и не заслуживающий доверия, есть в нем какой-то изъян, делающий его непригодным к исполнению служебных обязанностей. Очевидно, этот способ, поскольку его используют по крайней мере лет 20, работает. А с другой стороны, эти инсинуации будут худшие инстинкты в обывателе, который, если его оштрафовали за то, что он припарковался в третьем ряду, жалуется на ненормального полицейского, который выписал штраф, движимый чувством зависти к владельцу БМВ, как это обычно бывает с коммунистами. В любом процессе все чувствуют себя персонажем К у Кафки, невиновными перед лицом непостижимо параноидального правосудия. Так вот, как я уже говорил 18 лет назад, помните, в следующий раз, когда вас схватят с поличным, в тот самый момент, когда вы даете взятку полицейскому, который застукал вас в то время, когда вы топором проламывали череп вашей бабушки, не спешите смывать следы крови или выдумывать алиби, что именно в это время у вас была назначена встреча с кардиналом. Достаточно доказать, что тот, кто вас поймал на взятке или с топором в руках, 10 лет назад не заявил в налоговой декларации о рождественском куличе, полученном в подарок от такой-то компании, а еще лучше, если с генеральным директором компании-дарителя его, как подозревают, связывает давняя и нежная дружба. 2013 год. «Сын мой, все это будет твоим». Пока я писал эту картонку, прошу прощения, если тем временем кто-то передумал, сейчас это происходит сплошь и рядом, Марина Берлускони решительно заявила, что не намерена перенимать политическое наследство отца и считает разумным оставаться в бизнесе, вероятно, руководствуясь известной миланской поговоркой о том, что сапоги должен точать сапожник, пироги печь пирожник, а не наоборот. Однако, если Марина отказывается, ничто не запрещает Берлускони поискать другого члена семьи для упрочения династии. Наследников у него хватает, сыновья и дочери, и, вероятно, двоюродные братья, а поскольку от этого человека всего можно ожидать, не исключено, что он введет в игру Веронику Ларио, ведь у каждого перона есть своя Эвита. А если не госпожа Ларио, почему бы не подумать о приемном наследнике? Им могли бы стать, к примеру, Николь Минетти, Руби или кто-то еще из его девиц. Бесполезно возражать, что при демократии нет династий, что это прерогатива монархии, что они существовали у римских императоров, если только на сцену не выходили преторианцы, смешивая все карты, и существуют у северокорейских диктаторов. Нет, династии бывают и при демократии. Примером тому переход власти от Ле Пена, отца, к дочери. Можно вспомнить и Кеннеди, там наследование было предотвращено рукой убийцы, убравшего Боба. И двух Бушей, и не исключено, что подобное случится с госпожой Клинтон. Да, в Америке президент не может передать власть братьям, женам или детям по личному почину. Нужно ждать всенародного голосования, которое узаконит возвращение президента из той же семьи. То есть власть не передается, как эстафетная палочка. Должно пройти какое-то время. Однако, безусловно, в этих возвращениях знакомой фамилии в политическую жизнь заложено чувство династии. Глубокое убеждение, что порода всегда скажется. Когда мы говорим о передаче дел от одного Берлускони к другому, в этом есть нечто большее, чем чувство династии и отношение к породе. Берлускони считает, что нормально и даже законно передать бразды правления преемнику, потому что видит себя хозяином политической партии. Он уверен, что можно передавать власть по наследству, потому что капитал принадлежит ему, и он ведет себя как великие промышленные магнаты, для которых компания была фамильным достоянием и которые считали своим долгом передать ее потомкам по наследству. Возьмем показательный случай семьи Аньелли. Дедушка Джованни передает руководство компании «Фиат» внуку Джанни. Валетта выступает эдаким кардиналом Мазарини, пока наследник не достигнет подходящего возраста. И после смерти Джанни, за неимением прямых потомков рода Аньелли по мужской линии, президентом концерна становится племянник, который носит другую фамилию, но в жилах которого течет та же кровь. Джованни Аньелли, 1866-1945, основатель автомобильного концерна «Фиат», один из богатейших и влиятельнейших людей планеты в первой половине XX века. Джанни Аньелли, 1921-2003, внук Джованни Аньелли, предприниматель, главный акционер и исполнительный директор «Фиат» после смерти Джованни Аньелли-старшего. Виторио Валетта, 1883-1967, с 1921 года был управляющим, а затем и президентом компании «Фиат», поскольку единственный сын Джованни Аньелли, Эдуардо, погиб в результате несчастного случая. В настоящее время концерном руководит Джон Элкон, 1976 года, американец по происхождению, внук Джанни Аньелли. Вспомните богатого американского землевладельца, который в разных фильмах показывает своему отпрыску необъятные луга и тучные стада и произносит: «Сын мой, однажды все это будет твоим». Разве нормально, что партия является семейным капиталом, как металлургический завод или кондитерский цех? Кстати, такая мысль никогда не приходила в голову даже Муссолини. Тем не менее, партия была действительно его, и с его исчезновением исчезла и партия. Но вы можете себе представить, что Альчиде де Гаспери захотел бы передать дочери христианско-демократическую партию? Беттина Кракси оставил бы социалистическую партию в наследство своим детям, Бобу или Стефании? Энрико Берлингуэр решил бы передать Божьей милостью руководство ИКП по старшинству дочери Бьянки и так далее? Нет, потому что они не создавали партии, не финансировали их, отчитывались перед различными комитетами, их избравшими, то есть не относились к власти как к собственности, передаваемой по наследству. Принять решение о передаче власти наследнику значит четко понимать, что партию создал вождь, что она не выживет без имени вождя, что вождь ее финансирует и что все остальные члены партии не избиратели вождя, а его подчиненные. Если партия находится в частной собственности, монарх имеет полное право на собственного дофина. 2013 год. Власть и левые. Меня при этом не было, но я слышал рассказ человека, которому вполне можно доверять. Итак, в 1996 году Проди только что выиграл выборы, впервые к власти пришли левые. На выборах 1996 года левоцентристская коалиция «Оливковое дерево» одержала победу над правоцентристами во главе с Сильвио Берлускони. Романо Проди возглавил первое в истории послевоенной Италии правительство левого толка. «Представляю себе ликование на Пьяцца дель Пополо, ошалевшая толпа. И вот, когда Далема направлялся к сцене, одна женщина схватила его за руку с криком: „Товарищ Массимо, теперь-то мы создадим сильную оппозицию“». Конец истории, но не проклятие, признаком которого она была. Эта активистка поняла то, что ее партия победила. Но не то, что партия теперь обязана войти в правительство. Для нее непостижимо, что партия должна говорить «да» на многое, потому что эту партию она всегда представляла себе как силу героическую, несгибаемую, которая всегда говорила «нет». В этом трагедия истории европейского левого движения. Более чем 1,5 лет оно было оппозиционной силой, революционной, да, но мучительной, долго ожидавшей, когда же вспыхнет революция. Кстати, в России и Китае, где революция свершилась, левые были у руля, а не в оппозиции, но постепенно стали силой консервативной. Поэтому левые были всегда наготове сказать «нет», и шельмуя их как социал-демократов, с подозрением смотрели на те свои течения, которые осмеливались произнести половинчатое «да», а с другой стороны, были активисты, которые отмежевывались от партии, чтобы создать новую, более радикальную. То есть левое движение всегда было фракционным, обреченным на вечный митоз, и поэтому, естественно, никогда не обладало достаточной силой, чтобы прийти к власти. Я бы ехидно заметил, к счастью для него, потому что тогда ему пришлось бы говорить «да» со всеми вытекающими из принятия правительственных решений компромиссами, и, говоря «да», оно потеряло бы ту моральную чистоту, которая воспринималась как вечное поражение, и способность упорно отказываться от соблазнов власти. Достаточно было думать, что та власть, которую оно отвергало, в один прекрасный момент может рухнуть. История про женщину на Пьяцца дель Пополо объясняет многое из того, что происходит и сегодня. 2015 год.